Ангела, 16-я, Москва.
Теперь понял. Кто, как?
Кто-кто? Другой район. Как? Как всегда, снять наше руководство под любым предлогом и поставить свое.
Тогда это война. На полном серьезе, сказал я. Было бы желание, предлог всегда найдется.
Все равно. Поезжай на фабрику и осмотрись там, чтобы очевидных нарушений не было, и подскажи, как лучше концы в воду спрятать.
Кто будет проверять? АБХСС, предположил я.
Там спецы есть, прячь, не прячь свои концы, докопаются, если задачу им такую поставят. Вот сделай так, чтобы копались очень долго.
И когда это надо?
Уже.
И сколько у нас времени?
Пытались решить вопрос, не доводя до проверки, но не получилось, поэтому времени нет. В любой момент могут нагрянуть. Завтра же займись.
Хорошо, сделаю, что смогу. Но еще раз повторяю, при желании повод всегда найти можно. Тут на другом уровне решать проблему надо.
Сам знаю. Работаем над этим.
Хорошо, пропущу занятия и с самого утра туда, — согласился я.
Договорись, чтобы меня ждали к 9 на проходной. Встретят как родного, — пообещал Сачан.
Попрощался с ним и резво рванул домой. Оделся не очень тепло. Думал, что ненадолго выйду. Пришлось сбежать с пар, чтобы подъехать на меховую фабрику, как сказал Сачан. Хорошо, что после того, как преподаватели узнали о моих лекциях по линии знания, до этой конференции с иностранцами, они стали относиться ко мне совсем иначе. Явно часто меня между собой обсуждают, видно по их уважительному ко мне отношению. Меня встретил новый главный инженер, немногословный высокий мужик лет 45, представился Рафиком Ризвановичем, сопровождал меня везде. Мы с ним прошли по приемке сырья, по производственному учету в нескольких цехах. Тут было несколько моментов, на которые я сходу обратил внимание. В плане схемы ничего не поменялось от слова совсем. Работали нагло и тупо. «А вы знаете, на чем предыдущая команда погорела?» — разочарованно спросил я Рафика. «Вот на этом». Показал я ему входящие и исходящие бумаги по смене. «Что в цех зашло?» «Цельные шкуры». «А что вышло?» «Рога и копыта. Кто так работает?» Рафик подробно за мной записывал. «Что сейчас записывать? А раньше ты о чем думал?» «Зла не хватает». В остальном нужен был подробный анализ, требующий времени и хоть какого-то штата подготовленных сотрудников. На всякий случай проконсультировал его еще по сдельной оплате труда рабочих. Но это уже когда мы зашли к главбуху и за закрытыми дверями обсуждали методику двойного учета. «Вы должны быть готовы к тому», — инструктировал я их, — «что количество оплачиваемых работниками производственных операций какой-нибудь дотошный проверяющий сравнит с официальным выпуском продукции или полуфабриката. Ваша задача — не допускать расхождений. То есть вышло из цеха 100 шкур, значит, за выделку рабочему должны официально платить 100 соответствующих операций, и не больше». Профессионалу долго объяснять не пришлось. Она сразу все поняла и стала объяснять Рафику. Обещал заглянуть к ней в среду уже после занятий, ответить на вопросы, если какие возникнут, и оставил их обсуждать, на каких участках необходим двойной учет. Очень мне не хотелось лично участвовать в организации черной бухгалтерии. Во-первых, у меня и времени на это нет, а во-вторых, консультация — это одно, а непосредственное участие в криминальных схемах — это совсем другое. Потащат этих ребят в АБХСС, если у Сачана не срастется, у них сразу языки развяжутся. После фабрики позвонил Сачану, сказал, что выезжая к нему, попросил дождаться. «Ну, скажу я тебе, дураков ничто не учит». Сходу начал я при встрече. Те же схемы, тот же бардак, ничего не изменилось. Кто так работает? Отчет же по прежней проверке есть. Хотя бы это надо было исправить. «Но ты меры принял?» — обеспокоенно спросил он. «Кое-какие меры уже приняли. Что-то будет сделано в ближайшие дни. Но окончательное закрытие вопроса потребует времени. Производственные наряды хранятся полгода, так что сказать, что весь учет переведен на новые рельсы, можно будет только через полгода». «А нельзя это как-то ускорить?» — поинтересовался второй секретарь. «У людей и так работы прибавилось из-за второго комплекта документов на некоторых участках», — пояснил я. «А создать документы задним числом за полгода — это очень трудоемко, и нужен целый штат». «Но возможно?» — уточнил Сачан. «Все возможно», — пожал плечами я. «Деньги решают все. Сделать хотя бы один месяц назад, и уже спокойнее спать все будут». «А лучше два?» — подсказал он. «Еще лучше до прошлой проверки. Дальше копать, ничего не обнаружив до этого, никакого смысла. Там уже все в материалах суда зафиксировано и в уголовных делах». «Большой объем работы?» — поинтересовался второй секретарь. «Сколько времени понадобится?» «Смотря для какого количества человек и какая у них будет подготовка». «А какая нужна подготовка?»
«Бухгалтерская, разумеется», — пожал плечами я.
«Нужно же понимать, что в новых документах должно быть, чтобы соответствовало официальному выпуску фабрики». «Ладно, обсудим. Главное, есть что предложить». «Готовиться к совещанию своей группировки по фабрике», — догадался я. «В среду договорились с главбухом фабрики, что я загляну к ней после пар», — сообщил я. «Но если раньше надо будет, звоните». «Разумеется», — кивнул Сачан. «И еще один момент», — сказал я. «Фамилию я свою нигде не называл. Давай договоримся, что и ты ее светить не будешь. И с теми, кого буду обучать по документам, просто Паша. Тут их в Москве сотня тысяч, наверное, найдется. Пусть ищут, если что не так пойдет». «Понимаю», — согласился Сачан. «Договорились». «Ну и по плате моей работы», — продолжил я. «Сразу скажу, готов взять шубами». Сачан кивнул. «Ну а что ему еще оставалось? Сразу мне долю не дали, пусть теперь страдают. Квартиру же не бесплатно выделили после той проверки. Вот если бы бесплатно, я бы сейчас и не поднимал этот вопрос. А так, шубка Галие точно не помешает, и маме тоже, еще бы и бабушкам. Но сразу понимаю, что это не вариант, не возьмут они такой подарок. Что я только не выслушаю при такой попытке. И про то, зачем дорогая шуба в деревне, и про то, что ограбить кто-нибудь захочет, если такую шубу увидит. Так что нечего и связываться. Да и больше двух шуб Сачан точно не даст, тоже понятно. Мы попрощались, и я поехал домой». Во вторник вечером позвонил майор Круглов, адъютант генерала Балдина.
«Вас через 3 дня ждут на курсах вождения», — напомнил он. «Что, жена не передумала учиться?» — не скрывая своего любопытства, спросил он.
«Она-то, может, и не передумала, только я уже не уверен», — ответил я, совсем забыв о курсах за всеми хлопотами.
«Ну, начинается», — недовольно ответил Круглов. «Зря, получается, я договорился, что она экзамены сдаст».
«Обстоятельства сильно изменились», — объяснил я. «Форс-мажор.
Но в любом случае тебе уж надо приступать к занятиям».
«Хорошо, спасибо», — поблагодарил его я, выслушав подробные инструкции, где и когда я должен срочно появиться. «Кто звонил?» — полюбопытствовала жена, когда я положил трубку. «От генерала Балдина, его адъютант. Напомнил, что курсы вождения уже начались. Я забыл про них совсем». «О, здорово!» — воскликнула Грия. «И когда начинаем?»
«Что начинаем? Ты беременна, не забыла? Куда ты собралась?»
«Я только чуть-чуть еще беременна. Это не помешает мне учиться», — заявила жена.
«Дорогая, как ты себе это представляешь? Как ты, беременная, будешь в кабину ЗИЛа забираться?»
«Не знаю», — беззаботно взглянула она на меня. «Но если не попробую, потом буду жалеть. В конце концов, ты поможешь мне войти и выйти из кабины».
«Ну что же, может, и нормально все пройдет. По крайней мере, я сам эту кашу заварил, и нехорошо будет теперь давать отбой».
«Через неделю у тебя день рождения», — решил я сменить тему. «Как бы ты хотела его отметить?»
«Ну, пригласим Машу с Витей, Диану с Вердаусом».
«Про Жариковых ничего не сказала. Забыла? Или настолько не хочет их видеть у себя на празднике?» «Ну, я точно не буду настаивать. Тем более, что они даты ее дня рождения и не знают. Снова сами себя не пригласят». После пар собирался на меховую фабрику, обещал же навестить главбуха. У нее такие вопросы могут возникнуть, что только за закрытыми дверями наедине обсуждать. Но на обеде меня поймал Борщевский.
«Самедов нас собирает после пар сегодня», — озабоченно сообщил он. «Сообщи своим».
«А по какому поводу?» — решил сразу уточнить я.
«Не знаю, он не сказал», — ответил Борщевский. «Мне еще Машку надо найти. Побегу».
Когда собрались, Самедов объявил будничным тоном, что нас ждет очередной рейд в конце недели. На меховую фабрику. Снова. Чуть не поперхнулся, услышав это. Так вот, кто под пролетарских копает. А мне что делать? Интересно, на этом не закончилось. Самедов остальных отпустил, а меня попросил остаться. «Павел», не вставая с места, показал он мне пересесть на ближайший от себя стул. «На фабрике там повнимательнее. Там полно нарушений, я уверен». «А сигнал-то какой?» Сделав невинное лицо, спросил я. «Сигнал указания сверху», — откровенно заявил Самедов, возможно, думая, что это похоже на шутку. Но в свете известных мне фактов... «Хорошо, посмотрим повнимательнее», — спокойно ответил я и встал, собираясь уходить. «Стой», — остановил меня Самедов. «Еще одно дело есть. Присмотри за Борщевским. Что найдешь, что в отчет потом войдет. Ну, ты меня понял». «Понял», — кивнул я. Самедов взялся за какие-то бумаги на столе, демонстрируя, что со мной он закончил. Вышел от него сильно озадаченный. «Значит, АБХСС поначалу не будет. Опять руками комсомольцев грязную работу сделать собрались. Ладно, Сочанов все равно сегодня собирался после фабрики. Обсудим ситуацию. На самом деле ерунда какая-то выходит. Вторая проверка комсомольского прожектора за несколько месяцев на одну несчастную фабрику». Главбуха пришлось задержаться надолго. Ей уже прислали команду из трех молодых бухгалтеров, которых я начал обучать всем нюансам. Через 3 часа отбыл, убедившись, что работа пойдет в нужном направлении. Оставалось только надеяться, что девчата в будущем будут языки за зубами держать. Впрочем, не удивлюсь, если это все родственники и дети близких друзей сатчановской команды. Так все повязаны, что понимают цену молчания. Приехав к Сочану, первым делом рассказал ему про планируемый рейд МГУшного прожектора на меховую фабрику. «Так, значит», — изумился Сочан, — «не смогли АБХСС привлечь пока. Тем лучше, это хороший сигнал, а то я уж волноваться начал». «Что делать с рейдом-то?» — спросил я. «Это же ненормально второй раз ту же команду на фабрику натравливать, спустя несколько месяцев всего». «А, кстати, да». С энтузиазмом ухватился за эту мысль Сочан и резво куда-то засобирался, похоже, к начальству на доклад. «Держи меня в курсе!» — крикнул он, уже убегая. Даже не успел доложить ему о посещении сегодня главбуха фабрики. Но, похоже, они и так связь держат. Кабинет первого секретаря пролетарского комитета комсомола. «Ну, что скажешь?» — спросил первый секретарь, глядя на Сочана, влетевшего в кабинет и не скрывающего прекрасное настроение. «Вижу, есть что рассказать».
«Есть, есть», — уселся без приглашения за стол перед ним тот. «Есть информация, что проверку планируют провести силами того же комсомольского прожектора МГУ, что и в первый раз, только теперь уже по собственной инициативе».
«Да ты что? Это же нелепо. Недавно же был рейд. По его итогам отработала БХСС, посадки были, и вот опять...»
Расслабленно откинулся в кресле первый секретарь и скривился в едкой ухмылке.
«Товарищи повторяются».
«А я о чем?» — воскликнул довольный Сочан. «От этой проверки мы в раз отобьемся. Она даже не начнется».
Вернувшись домой, застал у нас Анну Аркадьевну. Оказалось, зашла позвонить и зацепилась с Галией языками. Они сидели, как две кумушки, гоняли чаи у нас на кухне, несмотря на разницу в возрасте. И между делом договорились о стенке нам в большую комнату. Аж крякнул, когда об этом услышал.
«У меня немного другие планы были, если честно», — ответил я. «Холодильник сначала, потом стиральная машина, потом диван, а уже потом все остальное, как деньги появятся».
«Опасно, супруга разбежалась, надо укорот делать. Мне не нужны сплетни среди соседей, что молодая семья в легкую каждый месяц с дорогими предметами быта обживается, словно коммунизм уже наступил, и все это бесплатно раздают. А лучше медленно, но без всяких анонимок». И я выразительно взглянул на жену.
«Так это и не сразу будет», — поспешно добавила Анна Аркадьевна и свернула посиделки.
Галия проводила ее, и я тут же провел с ней воспитательную работу. Что надо быть скромнее и не привлекать к себе излишнее внимание. Одно дело, когда люди старую мебель завозят, тут всем все равно.
А вот если новую, то весь подъезд будет гудеть, обсуждая. Зачастим с этим делом, можем ненужное внимание привлечь.
К нам уже этот один телефон внимание привлек до кучи. Надо хоть пару месяцев лишить соседей поводов нам косточки обсосать. Ну и напомнил про то, что нам на машину собирать надо. Не так и долго ждать осталось, как Фердоус доучится, и я смогу приобрести его «Волгу» перед отъездом. Цену мы с ним пока так и не обсудили, так что лучше собрать побольше денег, само собой. Буду откладывать то, что раньше за квартиру передавал через Сатчана, да еще и 1000 добавлю к прежним сбережениям, что недавно от него получил. Согласившись со мной и пообещав иметь это в виду на будущее, жена усадила меня ужинать, восторженно пересказывая рассказы художников про Испанию и Барселону. Очередной урок, похоже, сегодня был. «Что, Ксюша-то на работе заметила, что ты уроки берешь?» — спросил я жену. «Она заметила, что я понимать ее терминологию начала», — рассмеялась Галия. «Мне еще очень Иннокентич помогает, наш художник старый». «Выходные скоро. Планы есть какие?» — спросил я. «Гостинцы бы надо бабушкам отвезти. А то я отложила им, а как передать?» «О, молодец, что напомнила. За город, значит, поедем. Это хорошо. Обстановку сменим. А с Тузиком Родьку попросим гулять. Они уже освоились оба. Надо будет только ключ ему оставить», — решил я. До конца недели все ждал, когда Самедов объявит рейд на меховую фабрику. Но уже наступила пятница, а нас так и не собрали. Увидев в столовой Борщевского, помахал ему рукой, тип «не уходи, дело есть». «Хотели с женой сегодня в деревню на выходные рвануть?» — протягивая руку, сказал я. «Что там с рейдом-то? Будет сегодня что-нибудь? А то все молчат». «Но я сам ничего не понял», — пожал плечами Кирюха. «Вчера заходил к Фархатычу, хотел уточнить заранее, а то ж всех найти надо предупредить, а он как зыркнул на меня. Не будет никакого рейда», — рыкнул. «Но не будет, так не будет, я быстренько смылся от греха подальше». «Ну и правильно», — усмехнулся я. «Первая заповедь солдата — подальше от начальства, поближе к кухне». Мы пожали друг другу руки на прощание. «Вот так и надо вопрос решать», — подумал я. «Вместо того, чтобы готовиться к проверке, просто взяли и отменили ее». «Сильные, сильные. Но все ли на этом? Взять реванш у группировки Самедова сейчас не получилось». «Ну, уверен, это не значит, что они утрутся и на том успокоятся. 100% будут другие варианты искать». И если они БХСС все же подключат, мало никому не покажется. И главное в этот момент не оказаться вовлеченным в тамошние дела».